Так, сегодня мы поговорим о семье. Лев Толстой, начиная свой роман «Анна Каренина», писал так. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Сегодня мы поговорим о несчастливых семьях, каждая из которых несчастлива по-своему, и о счастливых семьях, которые все похожи друг на друга. Вообще, еврейская семья в России всегда считалась семьей образцовой. Особенно ценились еврейские мужья. Русская традиция говорит, что еврейский муж, он не бьет, не пьет, зарплату домой приносит. Домовитый.
Не бьет.
Не бьет. Еврейская семья всегда была более крепкой. У нее всегда было больше верности супругов друг другу. Словом, семья была образцовой. Однако, когда за последние 10-15 лет массы, тысячи еврейских семей прибыли из России на Запад, в Израиль, в Америку, в Европу, выяснилось, что семья эта не настолько крепкая. Семьи стали разрушаться и очень быстро. Процент разводов среди выходцев из Советского Союза поразил очень многих на Западе. Ну и социологи пытались высказать свои мнения по этому поводу. Почему? Такая-то причина, такая-то причина. Мы сегодня не будем входить в эти причины. Я не социолог, не психолог. Ясно нам только одно. Какие бы ни были причины, выяснилось, что семья это не настолько крепкая. Потому что если бы действительно это была с самого начала крепкая и здоровая семья, то какие бы ни были трудности в абсорбции, какие бы ни были трудности в перемене обстановки, семья бы какое-то время, может быть, барахлила, а затем преодолела бы эти трудности и начала бы снова нормально функционировать. Но факт остается фактом, такого не произошло. Многие семьи здесь разрушились. Значит, с самого начала было в семье что-то неправильно. С самого начала было что-то гнилое. Что-то сгнило в королевстве датском. Весь вопрос что? С самого детства нас всегда учили, что основа семейной жизни – это любовь. Вообще, любовь была, пожалуй, самым распространенным словом, самым распространенным понятием в мире, который нас окружал в России. Книги, которые мы читали, литература, большей частью была посвящена вопросу любви. Любви между мужчиной и женщиной. Фильмы, которые мы смотрели, песни, которые мы слышали. Любовь – это слышалось отовсюду и всегда. Нас всегда учили, что брак без любви невозможен. Семья без любви не имеет смысла. И русская литература в действительности особенно полна образов несчастных женщин, которых выдали, как это называлось, по расчету. И всегда русский писатель ставил эту женщину перед дилеммой, когда появляется молодой человек, которого она любит, начиная с Катерины, вся эта куча этих образов несчастных, измученных женщин. И это настолько вдолбили нам в голову, я еще помню на уроках литературы в младших классах, что когда мы в 8 классе пришли к Евгению Онегину, то учительница по литературе встала в тупик. Нужно было объяснить эпилог, в котором Татьяна говорит эту известную фразу: «Я другому отдана, и буду век ему верна». Ну и что? Сколько я помню, никто практически из людей, сидевших в классе, не понял и отказывался понимать, почему из этой Татьяны делают какой-то положительный образ. Ну, просто глупость. Если любовь есть любовь, если без любви семья вообще не имеет никакого смысла, то причем здесь я другому отдана? Почему отдана? По расчету, старый генерал? Никто так и не понял. И учительнице ничего не удалось. О любви говорили много. Мы слышали это слово постоянно. И в литературе, и в кино, и в театре, и в песне. И кто только не старался объяснить, а что же такое любовь? Ведь, может, вопрос кажется тривиальным, но любовь – это любовь. И все-таки стоит его задать. Что же такое любовь? И этот вопрос задает тот же Лев Толстой в своем рассказе «Крейцерова соната». Хотя рассказ известный, и все-таки хотел бы зачитать из него несколько строк. Даст. Но что разуметь под любовью истинной? Неловко улыбаясь и рабея, сказал господин с блестящими глазами. Всякий знает, что такое любовь, сказала дама, очевидно, желая прекратить с ним разговор. А я не знаю, сказал господин. Надо определить, что вы разумеете. Как? Очень просто, сказала дама, но задумалась. Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, сказала она. Предпочтение? На сколько времени? На месяц? На 2 дни? На полчаса? Проговорил седой господин и засмеялся. На сколько времени? Надолго, на всю жизнь иногда, сказала дама, пожимая плечами. Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко. Чаще на месяцы, а то недели, на дни, на часы. Говорил он, очевидно, зная, что он удивляет всех своим мнением и довольна этим. Любить всю жизнь одного или одну все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, говорил он, жадно затягивая. Но позвольте, сказал адвокат, факт противоречит всему тому, что вы говорите. Мы видим, что супружество существует, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью, и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь. Седой господин снова засмеялся. То вы говорите, что брак основывается на любви? Когда же я выражаю сомнение в существовании любви, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да ведь брак в наше время – один обман. Нет, позвольте, сказал адвокат. Я говорю только, что существовали и существуют браки. Существуют. Да только от чего? Они существуют. Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, что обязывает их перед Богом. У тех они существуют, а у нас нет. Так писал Толстой. И слова эти. Очень трудно их принять. Как можно с такой невероятной бескомпромиссности утверждать, что не может человек любить одну женщину всю жизнь. Что любить одного или одну, это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь. Разве действительно не может такого быть? И почему Толстой утверждает, что брак в наше время один обман, и только у тех людей, которые видят в браке обязательства перед Богом, только у тех существует брак, а остальных людей это только один обман. Разве действительно только религиозные люди могут жить настоящим браком? Нас учили, что брак действительно строится на любви. Без любви брак – это не брак, семья – не семья. Любовь, как ее определяет дама из рассказа Толстого, это исключительное предпочтение одного или одной перед всеми другими. Иными словами, это чувство. Некое чувство магнетизма, когда человек чувствует, что он не может жить без этой женщины, что ему необходимо быть с ней рядом, что он хочет быть все время с ней, его тянет к ней необычайной силой. Это чувство. Иными словами, чувство влюбленности. Если в действительности любовь – это чувство, если вся семейная жизнь строится на чувстве, то тогда действительно сделать так, чтобы это чувство продолжалось всю жизнь, невозможно. Чувство – вещь непостоянная, и оно не зависит от человека. Чувство приходит к человеку, не спросив его разрешения, и оставляет человека, тоже не спросив разрешения. Чувство захватывает человека, иногда человеку вовсе этого не хочется. Но чувство приходит, захватывает его, берет его в свои руки и направляет его туда, куда ему хочется. Человеку часто Самому не хотелось бы этого, но чувство влечет его за собой. И человек часто не в состоянии сопротивляться своему чувству. Точно так же, как чувство приходит, не спросив человека, оно уходит без его ведома. Это вещь иррациональная. Ведь чувству ты не прикажешь. Человек, быть может, хочет любить свою жену, но в один прекрасный день он может просто проснуться, встать утром и понять, что чувство ушло. И ничем здесь не поможешь. И чувство невозможно возвратить. Ему не прикажешь. Чувство — вещь нерациональная. В один прекрасный день человек может встать и услышать и от другой стороны. Знаешь, я не знаю, что произошло, но, в общем, я тебя больше не люблю. Если в действительности любовь — это чувство, чувство влюбленности, то любовь нельзя удержать на время. Она не находится в распоряжении человека. Оно приходит и уходит. Однако проблема не только в этом. Любовь, о которой говорит дама из рассказа Толстого, это есть чувство предпочтения, абсолютного предпочтения одного или одной перед всеми другими. Что значит предпочтение? Предпочтение означает прежде всего, что есть конкуренция. Только в этой конкуренции одному или одной дается предпочтение над всеми. Но конкуренция существует. И конкуренция эта существует не только до свадьбы. Конкуренция не прекращается и после свадьбы. Я помню, это было уже давно, когда был в Москве. Я встречался с одной девушкой, она знала, что я интересуюсь иудаизмом. Я пытался тоже ее немножечко заинтересовать, рассказывал ей. И рассказал ей о том, что у евреев принято, что замужняя женщина покрывает волосы. Надо сказать, что у этой девушки были необычайно красивые волосы. И я знал, что это вызовет трение. И она сказала, что угодно она может понять, это ни в коем случае. Я ее понял, просто забрать у нее волосы, значит превратить ее из действительно очень красивой и привлекательной девушки, совершенно посредственно. Я пытался объяснить, я ей сказал, слушай, я тебя не понимаю, ведь разговор идет только о замужней женщине. В тот момент, когда ты замужем, кого тебе еще нужно соблазнять, кого тебе еще нужно привлекать? Ты ведь будешь уже замужем. Но говорить я ее не смог, и тогда я не понял, почему. Мне казалось, что то, что я говорю, вполне логично. Теперь мне это хорошо понятно. Конкуренция не прекращается после свадьбы. Конкуренция после свадьбы только начинается. Каждый день в автобусе, на работе, на улице мужчина встречается с женщиной. Не только с женщинами. Мы вообще живем в либеральную эпоху. Нет ничего, не считается ничем зазорным, что если я хочу, например, продать вам автомашину, то я фотографирую эту автомашину, а на бампер ее сажаю, молоденькую красотку в костюме Евы. Это считается вполне нормальным, мы живем в открытом обществе, не стесняемся, что естественно, то, как известно, не зазорно. В нашу либеральную эпоху люди не видят ничего плохого в том, что женщина одевается таким образом, чтобы привлекать к себе взгляды мужчин. Вовсе не значит, что надевая именно это платье, именно эту цель она преследует. Просто такие наряды продаются в магазинах. И общество поощряет это, общество поощряет конкуренцию. Предпочтение, которое отдали муж и жена друг другу, было когда-то. Когда-то муж предпочел свою жену всем. Когда-то она победила в конкуренции, но конкуренция эта не прекращается. Я помню, один раз нам пришлось встречаться с группой молодых людей из Америки. Их привезли сюда, в Израиль, на прогулку, и мы с ними встретились. Мы шли к автобусу, должны были ехать на автобусе затем к западной стене храма. Там была одна девушка из Лос-Анджелес, которая училась там в Бейт-Яков, в религиозной школе. Проучилась она там 2 года и ушла. И она задала мне такой вопрос. Скажи мне, вот Нас в школе учили, что надо скромно одеваться. Ну, значит, чтобы рукава были длинными. И вообще, я не понимаю, кому это мешает? Жизнь, как я понимаю, должна строиться по простому принципу. Live and let live. Живи сам, дай жить другому. Кому я мешаю тем, что я одеваюсь так, как мне хочется? Это мой личный вопрос. Как я одеваюсь? Кому какая разница? В этот момент мы сели в автобус. Я ей сказал, знаешь что? Она была одета, был жаркий летний день, она была одета в кружевца. Вы знаете что? Вот там вот на задней скамейке сидит мужчина лет 40. Если ты спрашиваешь, кому ты мешаешь, так мне кажется, что ты прежде всего мешаешь его жене. Девчонка не поняла, что значит я мешаю его жене. Я говорю, что ты вообще не знаешь, чем я ей мешаю. Вы понимаешь, я просто обратил внимание, что с того момента, как мы вошли в автобус, он все время на тебя поглядывает. А ты молодая, красивая, одета в кружевца, опять же. Я вовсе не хочу сказать, что этот мужчина, когда мы сойдем с автобуса, что он тоже сойдет с автобуса и начнет за тобой ухаживать. Нет, вовсе нет. Просто есть такая вещь, которая называется ассоциация. Он придет домой, посмотрит на свою жену. Будь уверена, ей уже лет под 40. Что думаешь, он действительно может продолжать относиться к своей жене так же, как относился к ней до этого, после того, как смотрит на тебя? Он же начнет сравнивать. И это неизбежно. И если ты спрашиваешь, кому ты мешаешь его жене. Я не думаю, что она поняла меня. Само воспитание, так уж построено воспитание девочки в нашем обществе, что если девочку стараются воспитать быть женщиной, что значит женщина? Женщина прежде всего должна быть привлекательной. Она должна привлекать взгляды мужчин. И если женщина не привлекательна, грош ей цена. Я помню, в нашей семье эталоном женщины считалась моя тетка. Моей тете ей было 50 лет. Но когда она проходила мимо мужчин, все мужчины делали так. Всегда говорили, Майка – это женщина. Какое умение держать себя. Что значит женщина? Это та, которая привлекает взгляды мужчин. И это вбивается в девочки с самого-самого раннего детства. И поэтому понятно, что такая девчонка, попав в религиозную школу, ужаснулась от того, что ее начали вдруг обучать, что нужно одеваться так, чтобы не привлекать к себе взгляды мужчин. Для нее это означало перестать быть женщиной. Поэтому ей было невероятно тяжело принять такое воспитание. Конкуренция продолжается. Конкуренция на каждом шагу. И эта конкуренция бесчестная. Дело не только в том, что мужчина постоянно встречается с женщинами, которые одеваются так, чтобы привлекать взгляды мужчин. Дело не только в этом. Эта конкуренция бесчестная, потому что в ней у жены нет никаких шансов победить. Ведь предпочтение, которое отдал ей муж, он ей отдал, когда они оба были молоды и красивы. С тех пор женщина с годами не молодеет. Домашние заботы, дети тоже не прибавляют ни здоровья, ни внешнего вида. Рутина, она тоже против нее. А на арену каждый год выходят постоянно молодые, красивые женщины, с которыми муж ее встречается каждый день. На работе, в автобусе, на улице. Как же можно победить в такой конкуренции? Общество наше, которое поощряет эту конкуренцию, оно не ужасается. Да, есть конкуренция. Есть конкуренция, ты должна в ней победить. Но как победить не можно, когда с годами побеждать в этой конкуренции становится сложнее и сложнее? Ну, можно сидеть на диете, морить себя голодом, безусловно. Менять наряды тоже можно, пока хватает зарплаты. А сколько это поможет? Сколько лет можно сидеть на диете? Делать йогу? Год, два, три, а потом? Можно начать, есть еще одно традиционное средство, можно начать улыбаться соседу, чтобы как-то подзадорить мужа. В большей части случаев это может максимум разбудить у мужа ревность, но вернуть к нему любовь не может. Поэтому любовь, основанная на конкуренции, если любовь в действительности – это предпочтение одного или одной перед другими, у такой любви нет никаких шансов остаться навечно. Я все время здесь говорю о любви мужчине к женщине. По одной простой причине, поскольку я с того дня, когда я родился, я был мужчиной. Женщиной я не был. Но вы можете для себя это перевести. То же самое относится и любви женщины к мужчине. Женщина тоже выбрала своего мужа в тот момент, когда он был молодой и красивый. С тех пор у него немножечко вырос животик. Начинает лысеть. Все происходит то же самое. То есть, если в действительности любовь – это предпочтение одного перед всеми остальными, это предпочтение не может быть вечным. Когда-то человек начинает предпочитать другие вещи, у него изменяются даже вкусы, его тянет на что-то новое. Однако главная проблема даже не в этом. Был такой известный очень человек в 19 веке. В еврейском мире он известен как Коцкер или Ребе Микоцк. Маленький городок в Польше, Коцк, в котором жил обычный человек, Рабби Нахман Мендел. Как-то он подошел к одному из своих хсидим, это было в субботу, и увидел, что один из его хсидим сидит за столом и с большим аппетитом поедает кусок гефильте фиш. Коцкер подошел к нему и сказал: «Скажи мне, почему ты ешь рыбу?» «Почему я ем рыбу? Я люблю рыбу». «Лжешь!» — сказал Коцкер. «Тот, кто любит рыбу, выбрасывает ее в воду». «Скажи, что ты любишь себя, что ты любишь свой живот, а твоему желудку приятна рыба». «Тогда я тебя понимаю, но только не лги и не говори, что ты любишь рыбу». Проблема в том, что любовь, о которой говорит дама из рассказа Толстого, любовь, основанная на предпочтении, это та же самая любовь к рыбам. Принято называть, так уж нас научили, что это и есть любовь мужчины к женщине. Это попросту вам, это не любовь мужчины к женщине, а это трогательная и преданная в действительности до конца, до гробовой доски, любовь мужчины к самому себе. Любовь, в которой часто нет конкуренции. Иногда нет здесь и соперника. Но это роман на всю жизнь. Точно так же, как человек, мужчина в один прекрасный день, мужчина любит все, любит себя самого, и любит все, что ему приятно, все, что доставляет ему наслаждение. Любит хорошую, вкусную еду, хорошее питье, женщин, красивую. В один прекрасный день такой человек может выяснить, что из всех видов рыбы, которые существуют в ассортименте, больше всего ему нравится фаршированный карп. И тогда он каждый раз будет предпочитать фаршированный карп. Если спросить его, что ему дать, он предпочтет фаршированный карп. Может быть, это цинично звучит, но в один прекрасный момент мужчина выясняет, что из всех женщин, которые его окружают, одна блондинка, пожалуй, нравится ему больше всех. И он предпочитает ее. И он решает на ней жениться. Он даже, может быть, будет чувствовать волнение. Все-таки есть разница между фаршированной рыбой и женщиной. Будет краснеть, будет, может быть, считать себя счастливым, влюбленным, решить, что наконец-то он влюблен, и, исходя из чистой, трогательной, эгоистической любви к самому себе, предложит ей стать его спутницей на всю жизнь. И человек не может даже на секунду остановиться и подумать о том, что на самом деле этой женщине он никогда не любил, что он любит только себя, а эта женщина ему приятна. Ему приятно ее общество, она может быть красива, она умна, он хочет постоянно быть с ней, он хочет постоянно чувствовать близость с ней, он хочет физической близости с ней. Это в конечном итоге то, что им руководит. Исходя из этого, он хочет, чтобы она стала спутницей его на всю жизнь. Любит ли он ее? Вовсе нет. Он любит только самого себя. Как выглядит? И самое страшное, что все это в романтической вуале действительно любви. Потому что с детства нас приучили понимать под любовью именно это. Получение наслаждения от предмета любви, от того, кого я люблю. Хотя на самом деле это все только обман. И эта любовь между мужчиной и женщиной здесь на самом деле нет ничего романтического. Есть здесь только торговый, если посмотреть в суть вещей, только торговый договор, обмен. Я даю тебе возможность наслаждаться собой, но за это я должен получить возможность наслаждаться тобой. Дашь, надашь. Я тебе, а ты мне. Как выглядит жизнь в семье, которая построена на любви к рыбам? Если кто-то помнит первые ссоры между молодоженами. Часто люди вспоминают одну вещь, как это всегда бывает ужасно, когда самая первая ссора возникает из какого-то невероятного пустяка. И непонятно, почему вдруг, куда делась та самая пылающая, страшная любовь, и почему вдруг из-за какого-то невероятного пустяка люди вдруг способны орать на друга невероятно. Как они могут так поссориться так быстро из-за какого-то пустяка? Пишет Толстой в Крейцеровой сонате о первой ссоре. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора. А это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности. И остались мы друг против друга. В нашем действительном отношении друг к другу. То есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия. Один через другого. Первая ссора — это не ссора. Это попросту в первый раз. Открытие глаз, когда пелена падает с глаз. Еще до свадьбы люди уверены, что они действительно любят друг друга. Хотя на самом деле каждый из них любит только самого себя и хочет получить максимум наслаждения от предмета своей любви. Ссора возникает тогда, говорит Толстой, когда этот дух, пыл влюбленности утихает. Утихает, когда чувственность человека получает свое. Удовлетворение чувственности гасит этот пыл, и тогда приоткрывается пелена. И тогда вдруг выясняется, какая пропасть между людьми. Оказывается, что в одной квартире, под одной крышей, под одной фамилией, оказались два человека, чужие друг другу, которые не знают, не понимают и не любят друг друга. Каждый из них любит только самого себя. И люди выясняют, что не только два эгоиста, каждый из которых любит самого себя и пытается получить максимум наслаждения от другого. Поэтому так страшна эта первая ссора. Вслед за первой ссорой, безусловно, будет примирение. И будет снова пыл, и будет снова влюбленность. Но каждый раз, когда погаснет пыл, когда истощится влюбленность, снова придет ссора. Не ссора, а снова падет перед нас глаз. Люди снова поймут, какая пропасть между ними. И жизнь в такой семье будет всегда перепадами. Любовь, ненависть. Любовь, ненависть. И чем сильнее будет любовь, чем сильнее будет пыл, тем сильнее будет потом ненависть друг к другу. И так может продолжаться до бесконечности. Это изнуряющая жизнь. Но, казалось бы, она могла продолжаться до бесконечности. Так как говорят наши мудрецы, «Аава атлуя бедавар, батель давар бателя аава». Если любовь моя зависит от чего-то, ушло что-то, ушла любовь. Если я люблю жену за что-то, если я ее люблю за то, что она красива, умна, за то, что она доставляет мне наслаждение, за то, что мне хорошо с ней быть, за то, что я себя приятно чувствую вместе с ней. Все это хорошо, только пока что есть это что-то. Пока я предпочитаю ее в действительности всем остальным. Однако приходят годы, конкуренция продолжается, меняются вкусы, рутина и привычка делает свое. Человек постоянно встречает новых женщин, и рутина убивает ту самую эгоистическую любовь, которая есть у человека. Даже человек, который привык всю свою жизнь. Есть гефилте фиш, есть фаршированного карпа, настает момент, когда ему попросту претит. И хочется чего-то нового. Точно так же и здесь. В тот момент, когда эгоистическая любовь человека иссякает, его тянет к чему-то новому. Быть может, больше удовольствия он получит на стороне. Недавно моя двоюродная сестра прислала мне письмо из России, в котором она описывает о том, как скучна жизнь. И в конце этого письма она пишет, что ее подруга Милка сказала ей, что очевидно уже пришло время завести любовника. Любовь, если основана она на предпочтении друг другу, на предпочтении одного всем остальным, если суть этой любви — любовь к рыбам, то есть любовь к самому себе, любви такой сохранить невозможно. Нет никаких шансов. Чувство это уходит. И предпочтение это уходит. И на самом-то деле человек никогда не любил свою жену. Он любил только себя и любил то, что доставляет ему удовольствие. В тот момент, когда это что-то, будто его жена, перестает давать ему то наслаждение. В тот момент, когда наступает пресыщение, в тот момент, когда приходит рутина, человека тянет на что-нибудь новое. Невозможно сохранить любовь. Толстой прав. Сказать, что всю жизнь можно любить одну или одного, это все равно, что сказать, что одна свечка прогорит всю жизнь. Свечка не может гореть всю жизнь. И любовь сохранить на всю жизнь невозможно. Если любовь на самом деле есть предпочтение, так как нас и учили, есть предпочтение одного или одной перед всеми остальными. Какой же отсюда выход? Семья приходит в тупик, потому что действительно, без любви семья не существует. То есть она продолжает существовать, но именно об этом говорит Толстой. Да только брак в наше время один обман. Почему брак в наше время один обман? Люди продолжают тянуть лямку. Любовь давным-давно ушла. Как сказала мне после, на одном из семинаров, после лекции подошла ко мне женщина и сказала: ты знаешь, ты прав. Любовь действительно сохранить нельзя. Одна свечка не прогорит всю жизнь. Да, я не люблю своего мужа, он тоже не любит меня. Верно. Но я его уважаю. И он меня уважает. У нас есть дети. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Не стоит. Люди тянут лямку. Люди тянут лямку, ведут совместное домашнее хозяйство, носят общую фамилию, растят детей. Детей жалко. Но любовь ушла, и семья это не семья. Такой брак действительно, только один обман. Есть и другой выход – развестись. Ну, попытались, были вместе. И такой выход в действительности на сегодняшний день в таких культурных и передовых странах, как Америка, это удел более чем 50% супружеских пар. Ну, мы в Израиле, у нас все-таки провинция, мы еще до таких границ не дошли, у нас только пока что еще где-то на 30%, но мы уверенно движемся вперед, в ближайшее время, могу вам обещать, догоним и перегоним. Нужно понять, что семья зашла в тупик. Если каждая вторая пара в современном обществе, если каждая вторая пара, ее конец развестись, это значит нет шансов. Семья такая, как она есть, как она существует в современном обществе, такая, какую сформировало ее наше воспитание, наши понятия о любви к рыбам, такая семья зашла в тупик. Вы можете зайти сегодня в Рабанут, посмотреть там очередь молодых людей, которые сидят в очереди, чтобы записаться на свадьбу и рассчитать. Раз, два, третий разведется. Раз, два, третий разведется. Попробуйте им это сказать. Понятно, что никто в это не верит. Лиза Лоикре, мне это не случится. Но это случается в Израиле с каждой третьей парой. Поэтому семья современная зашла в тупик. Нет отсюда никакого выхода. Наше общество от этого отнюдь не ужасается. Наше общество светлое, просвещенное. И наше общество нашло способ, каким образом решать все проблемы, даже неразрешимые. В тот момент, когда общество сталкивается с неразрешимой проблемой, как, например, здесь, с полным крахом семьи, общество решает попросту, что это не проблема. Если существует проблема, которую мы не можем решить, значит, это нормально. Я вам хочу привести книгу, которая попала мне в руки недавно. Называется, написал ее американский психолог Вирджиния Сатер. Называется она «Современная семья». Переведена на иврит. Вот что она пишет, как ей выглядит, написано еще в 75-м приблизительно году, как ей выглядит семья будущего, семья 90-х лет. Я прочитаю это на иврите и потом переведу. Домикрашина нашим шинесу паамим работ. Улай элем бне адам шимешех и танинут шилаему кацар. Вылахен эм махлифим бне изуглы и тим кровот. Люди, которые женятся много раз. И сегодня в нашем обществе это считается нездоровым, это считается проблемой. Быть может, на самом деле, время, на которое они способны быть заинтересованными в определенной осе, оно коротко. Они не могут в действительности завязывать долгосрочные связи. Поэтому они так часто меняют свои пары. Бинком ли род зодки хесарон, майя корей люит яхасну лизеки эль гаван пашут. Вместо того, чтобы видеть это как недостаток, как проблему, почему бы не отнестись к этому как к новому определенному нюансу жизни. А нажим каэле юхлю лахтом аль хозе нисуин к цар муэд. משנה ועד לחמש שנים. אם הם מחדשים את החוזה בסוף התקופה שקבעו, הנישואים בטלים.
Так, теперь я должен перевести.
Такие люди смогут подписывать брачный контракт кратковременный от года до пяти. Если в конце года не возобновляется брачный контракт, семья разошлась, как море корабли. Есть проблема? Нет. Когда общество сталкивается с проблемой, которую не может решить, когда есть крах семьи, и семья зашла в тупик, энсикуй, тогда приходят психологи и решают, на самом деле проблемы нет. Нужно просто отнестись к этому как действительность, факт. Люди не могут жить друг с другом. Поэтому давайте, единственное, что понятно, есть трагедия, развод. Это очень тяжелая процедура. Это калечит и мужа, и жену, это калечит детей. Зачем нам нужны эти проблемы? Сделаем просто. Будем подписывать краткосрочные брачные контракты от года до пяти. В конце этого срока решили продолжить, подписали новый контракт. Решили не продолжить, все, каждый свободен. Но с детьми... Придут психологи и решат нам этот вопрос. На что это похоже? Был однажды город. Город очень культурный и очень современный. И жили там очень культурные люди и развитые. И город этот соединялся со всей округой путем шоссе. Шоссе проходило по мосту. И была проблема. В мосту была большая дыра. И очень часто машины, которые ехали по этому мосту, падали в эту дырку, разбивались, и было что-то ужасное. Приезжали туда амбулансы с криком, со свистом, с сиреной. Огромное количество народа гибло, другие выходили оттуда калеками, и постоянно машины падали в эту дыру. Ну, и тогда городской совет созвал заседание срочное, чтобы решить как-то эту проблему. И на этом заседании было решено, как решить эту проблему, и проблема была решена. Под мостом, рядом с этой дыркой, куда падали машины, было построено кладбище и больница. Поэтому не нужно было гонять скорую помощь сразу, когда машина падала в дырку, сразу тот, кто уже ушел, было сразу на месте кладбища, кто еще не ушел, его сразу в реанимацию. Это и есть наше общество. Есть проблема, есть дыра. Мы сделаем самое главное, чтобы все было... Тихо, спокойно и интеллигентно. Придут психологи, устроят нам здесь кладбище, здесь больницу, здесь реанимацию, здесь психбольницу. Все будет в порядке. Психологи решат нам все проблемы. Проблема, которую мы не можем решить, крах семьи в наши дни. Давайте решим, что это не проблема. Так будет тише и спокойнее для всех. Есть ли выход из этого дурацкого положения? Есть ли вообще другая любовь? Можно ли любить по-другому, так чтобы любовь действительно продолжалась всю жизнь? Так, чтобы свеча этой любви, чтобы пламя этой любви не погасло всю жизнь. Наши мудрецы в трактате Кидушин говорят так. Это аллаха, аллахическое постановление. Запрещено человеку жениться на женщине, не увидев его, ее ни разу. Откуда это известно? Как сказано. «Ваавта лраха камоха» «И возлюби ближнего своего, как самого себя». Если же не увидит ее ни разу, быть может, женившись, найдет в ней что-то, что будет его раздражать, и потому не сможет выполнить заповедь «И возлюби ближнего своего, как самого себя». Так звучит эта аллаха, которая действительно запрещает человеку жениться на женщине, ни разу ее не увидев. Нельзя жениться по почте. Нужно хотя бы раз увидеть жену, после этого человек имеет право жениться. Аргументация. Есть заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Любопытно, что заповедь эта в устах мудрецов Талмуда означает не только любовь к дальним, не знаю, голодающим эфиопам или прочим. Ближний твой это распространяется и на жену. Одно из главных открытий наших мудрецов. Более того, отсюда выясняется, что любовь это не право человека, а любовь это его обязанность. Он обязан любить свою жену. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Человек, мужчина, обязан любить свою жену, как самого себя. И аргументация этой аллахи простая. Если человек не увидит женщину, на которой он женится ни разу, быть может, найдет в ней что-то, что будет его раздражать, и при всем свое желание полюбить, не сможет ее полюбить. Она его будет раздражать попросту. Спрашивается в задаче, ну а если он один раз ее да увидит, он же сможет выполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Откуда гарантии? Почему Талмуд удовлетворяется минимум один раз? Ну, может быть больше, пожалуйста, но минимум один раз. Почему не сказать 21?
Почему одного раза хватит для того, чтобы полюбить?
Почему только
убить? О, есть сегодня, да, действительно. Есть сегодня люди, которые считают, что нужно прежде всего попытаться с ней пожить 5-6 лет, потом уже решить, что будет дальше. Талмуд говорит, один раз увидеть уже достаточно. Уже достаточно для того, чтобы быть уверенным, что человек сможет выполнить заповедь и возлюби ближнего своего, как самого себя. Это значит, что любовь, она придет потом, в тот момент, когда ясно, что моя избранница не раздражает меня, она мне приятна. Она меня не раздражает. Значит, я ее смогу полюбить. Как? Не знаю, но любовь придет. И так в действительности мы находим наших отцов, патриархов, пожалуй, самая совершенная семья, о которой рассказывает Тора, это семья Ицхака. И написано об Ицхаке так. «И ввел ее, — говорит царь Ривке, — и ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей, и взял Ривку, и она стала ему женою, и он полюбил ее». Обратите внимание. Он вел ее в шатер, и она стала ему женою, и он полюбил ее. Сначала стала ему женой, а потом ее полюбил. Откуда же? Сначала взял. Сначала есть кидушин. Это есть кидушин. Взять означает сделать кидушин. Да. Киха это означает буквально покупка. Итак, сначала она стала его женою, и только потом полюбила. Откуда же берется любовь? Приходит сама с собой, растет как грибы после дождя. Любовь не приходит сама с собой. Но любовь в руках человека. Человек может сам своими руками построить любовь. Каким образом? Как строится любовь? Любовь на иврите означает «агава». Слово это происходит от корня «гав». Что значит «гав»? В повелительном наклонении «дай», все равно что «тен». «Дай», что это значит? Обычно мы думаем, тот, кого я люблю, тому я даю. Все наоборот. Тот, кому я даю, того я начинаю любить. В нашем, среди наших ректоров есть психолог Ада, очевидно, приедет сегодня или завтра. От нее слышал такой рассказ. К ней пришла воспитательница детского сада посоветоваться. Есть у нее в детском саду, в ее группе много детей, она их любит. Хорошие, симпатичные дети. Но есть один ребенок, которого она не выносит. И это доставляет ей попросту страдания, потому что она терпеть не может этого ребенка. И она должна им заниматься. Этот ребенок всегда пахнет. У него вечно сопли текут. Он вечно грязный, замурзанный. Ада ей сказала очень просто. Ты хочешь его полюбить? Возьми его. Поменяй ему штаны. Подведи его к крану, вытри ему сопли, вымой ему лицо и начни относиться к нему, дай ему что-нибудь, начни о нем заботиться. Начнешь о нем заботиться, начнешь его любить. Откуда это происходит? Человек любит всего, прежде всего самого себя. Любой человек, он прежде всего эгоист. Он любит самого себя. И человек любит не только самого себя, но и творение рук своих. И это прежде всего, это самое начало любви к детям. Самое начало любви к детям, еще до того, как мы начинаем ими заниматься. Потому что это то, что мы сделали, это творение наших рук. То же самое вещи, которые человек делает. Возьмите, например, художника. И возьмите у него, попытайтесь купить у него картину, в которую он действительно вложил душу. Не то, что он намалевал на продажу, а картину, в которую он вложил душу. Попытайтесь у него эту картину купить. Вы не купите это ни за какие деньги. Потому что картина, в которую он вложил свою душу, он вложил туда кусок самого себя. Оторвать от него эту картину, все равно, что оторвать от него кусок руки. Это кусок самого себя. Человек, когда человек вкладывает в самого себя свои усилия, свой ум, свою душу, свое время, когда он вкладывает во что-то, он видит в этом продолжение самого себя. И поэтому человек, соответственно, любит то, во что он вложил самого себя. Почему? Потому что он любит самого себя, прежде всего. Поэтому отношения между людьми, если мы даем другим людям, мы начинаем их любить. Если мы, наоборот, только получаем от других людей, мы этих людей ненавидим. Если кому-нибудь из вас удавалось посмотреть в лицо нищего. Я не имею в виду профессионального нищего, тот, у которого эта работа собирать подаяние, а тот, кому пришлось из-за определенных обстоятельств обратиться к помощи за людьми. Посмотрите его в глаза в тот момент, когда вы даете ему деньги. Человек этот прячет его глаза. Ему необычайно тяжело получать, не отдавая ничего взамен. Это невероятный стыд. И человек не любит того, кто ему только дает, кому он ничего не может дать взамен. И наоборот, когда мы даем, когда мы заботимся о человеке, когда мы вкладываем наши силы, когда мы вкладываем нашу душу, наши старания в этого человека, мы видим в нем продолжение самого себя. Мы начинаем его любить. Мы к нему приближаемся. Что значит давать? Прежде всего, в отношениях, если в семье той, которая нам хорошо известна, если любовь та, о которой говорит дама из рассказа Толстого, при этой любви думает каждый человек о том, как женщина, которую я выбираю, сумеет принести мне счастье. Это то, что руководит человеком, когда он вступает в брак. Все должно быть наоборот. О моральном кодексе. Если ты хочешь любить человека, если ты действительно его хочешь любить, ты должен думать о том, как принести ему счастье, как сделать его счастливым. Начать заботиться о нем. Начать давать ему самого себя. Начать жертвовать самим собой, своими интересами ради него. И давая ему, помогая ему, заботясь о нем, вкладывая самого себя в него, ты начинаешь его любить, ты начинаешь к нему приближаться. Давать самого себя, давать другому, давать мужу, давать жене, это не означает только в материальном. Безусловно, и в материальном плане. Это прежде всего помощь. И помощь по дому. И помочь по дому, но есть и намного больше. Это и помощь в духе. Очень часто каждый человек, приходя домой с работы, когда на него наорал хозяин или босс, и случились у него неприятности, он приходит домой и ждет, что жена ему поможет выйти из этого неприятного настроения. Дело в том, что у жены был очень тяжелый день, и дети ее не слушались, и разбилась тарелка, которую ей подарила мама. И поэтому она думает о том, что муж, придя с работы, сумеет ей помочь выйти из этого гадкого настроения. Чем это кончается, все мы прекрасно знаем. Каждый ждет от другого. Пусть он мне поможет в тот момент, когда я прихожу и говорю: здравствуй, здравствуй. И этого я пришел к себе. Это называется «я пришел к себе домой». Так меня встречают. Все должно быть, если я действительно хочу любить свою жену, я должен думать о другом, о том, как, приходя домой, как я ей смогу помочь. И она наоборот. Только тогда мы сможем любить друг друга. Помогать друг другу не только материально, помогать друг другу и духовно. Прежде всего, заботиться о том, чтобы человек стал другим, чтобы человек стал лучше. Очень часто уже на первых порах супружества есть всегда черты характера, которые начинают раздражать. Ну, хорошо, когда это неделю, две, три, месяц, четыре, пять. На третий год уже начинаются известные мотивы. Сколько раз тебе можно говорить? Не включай утром радио, когда я еще сплю. Это год за годом, год за годом. Не только радио. Черты характера, которые раздражают, которые становятся невыносимыми. Здесь нужно заботиться о другом, о том, как помочь человеку, как помочь своей жене преодолеть это, как помочь мужу преодолеть это. Давать и в области духовной означает жертвовать собой ради усовершенствования супруга, ради усовершенствования жены. Идеал любви, который дают нам наши мудрецы, это Раби Акива и его жена Рахель. Рахель была дочкой известного и крупнейшего богача в Иерусалиме, Кальба Саво. Акива был простым пастухом, он был сыном Гера. Отец его был не еврей, принявший гиюр. Он был безграмотным и был пастухом. И они полюбили друг друга. Кальба Саво, когда узнал, что его дочь хочет выйти замуж за Акиву, он выгнал ее из дома. Поскольку за безграмотного пастуха он не согласен был, чтобы его дочка вышла замуж. Рахель пошла за Акивой. Поменяла дом крупнейшего богача в Иерусалиме на пастушью хибару, но только с одним условием. Чтобы Акива пошел учиться. Учиться тогда это не означало, как сегодня. Как люди сегодня могут, живя в Иерусалиме, учиться в Иерусалимской учиве, в Ишиве. Тогда учиться означало идти за мудрецами, за учителями Торы очень часто в другой город. И Акива ушел в Галилею, чтобы учиться. И он проучился 24 года. 24 года он не был дома. Не потому, что ему поначалу так хотелось, а потому, что его послала туда жена. Это было ее условие на женитьбу. Обратите внимание. Понятно, что влюбленность Рахели в Раби Акиву была колоссальной. Если она сумела пойти за этим человеком, оставив отца, оставив дом, то понятно, что ее влюбленность здесь была колоссальная. Ее эгоистическое желание быть с этим человеком было колоссально. И вместе с этим она сумела пожертвовать собой настолько, что, выйдя за него замуж, она потребовала от него идти учиться, и он пробыл там 24 года. Условие было, впрочем, 12 лет. Но когда по окончании 12 лет Раби Акива, будучи уже серьезным мудрецом, возвращался домой, он подошел к дому и услышал, что жена его говорит с соседкой. И та спросила ее: «Как ты можешь это терпеть? Как можно так жить вообще?» Ответила Рахель: «Если бы Акива сейчас пришел домой и спросил меня, идти ли ему учиться еще или остаться домой, я бы ему сказала: иди учиться». А Акива услышал это через окно, повернулся и ушел. 24 года. Это и есть идеал любви. Нам понятно, что нам необычайно далеко до этого идеала. Но человек должен знать идеал, он должен знать, куда, к чему он должен стремиться, где лежит идеал. Идеал в действительности – это полное самопожертвование собой ради духовного совершенствования другого. Таким образом, и только таким приходит человеку любовь. И в еврейской семье давать приучают с самого детства. Это не то, что начинается вдруг новый. До сих пор был человек неженатый, до сих пор он был сам себе хозяин. Отныне ему нужно вдруг начать приучать себя жить вместе с кем-то и считаться с ним. Давать, жертвовать собой ради других приучают еврейских девочек и мальчиков с самого детства. В еврейской семье принято, и каждый это знает, и каждый это принимает на себя. Еврейская семья 10% своего дохода, это называется Масер Ксафим, каждый месяц 10% своего дохода отдается на цдака. Это без Масер Хноса и без Масер Кнусаф и прочих вещей. 10% Масер Ксафим ежемесячно. Это не то, что когда мне захотелось, я прохожу мимо какого-то нищего, и так во мне все взыграло, и мне его так очень жалко, ну на тебе копеечку. Нет. Это ежемесячно 10% вынь да положь. И к этому приучаются дети с детства. Сам основа всего воспитания – приучать детей давать. Не брать, не быть тем самым пылесосом из романа Стругацких, а приучить себя давать. Поэтому в тот момент, когда молодые парень и девушка женятся, для них не начинается вдруг какая-то новая жизнь. Это попросту продолжение того, чему их учили. Начать давать друг другу. Этому их обучали с детства. Весь еврейский дом, он весь построен на этом. Давать другому, а не получать от себя. Поэтому строится здесь совсем иная система отношений, основа которых давать. И когда начинаем давать человеку, начинаем привязываться к нему, начинаем любить его. И если так, то с каждым годом такая любовь может расти. Потому что она может и захереть. Это не панацея. Я могу в один прекрасный день решить, что мне надоело, и начать выдвигать требования. Начать разделять. Я хожу в магазин, ты выносишь мусор. Когда начинаем выдвигать требования, кончен бал. И тогда любовь захереет, как любовь в нерелигиозной семье, безусловно. Но если человек продолжает давать, продолжает заботиться о своей жене, и если с каждым годом дает ей он от себя больше и больше, тогда его любовь растет больше и больше. И в 40 лет человек любит свою жену больше, чем он любил в 30 лет. А в 50 лет больше, чем в 40. И в действительности в настоящих еврейских семьях мы можем найти трогательную любовь между стариками, между супругами седыми уже. Это каждый может видеть своими глазами. И если действительно любовь можно строить, если это не какое-то чувство, которое как ураган приходит к человеку, захватывает его, а потом оставляет его в самый ненужный момент. Если любовь можно строить, если она в моих руках, то любовь можно строить в любом возрасте. Не обязательно в 20 лет и в 30. Можно начать в любой период. Можно начать это строить. Только нужно начать приучиться давать. Что происходит с конкуренцией? Есть целый ряд мицвот, которые строят еврейскую семью так, чтобы конкуренции в еврейском обществе не было места. Прежде всего есть заповедь, которая приказывает женщине одеваться скромно. Женщина должна быть скромной. Одеваться так и вести себя так, чтобы не привлекать взгляды мужчин. Женщина должна быть красивой. Она должна заботиться о своей красоте. Но только всю свою красоту она должна сохранить для своего мужа. Быть привлекательной для нас это почти не ругательство, но это явно нехороший эпитет по отношению к женщине. Если женщина говорит, что она привлекательна, есть в этом нехороший привкус. Быть красивой, но не привлекательной. Не привлекать взгляды чужих мужчин. В то же время мужчине Тора приказывает в лотатуру ахрей левавхем вахрей эйнейхем. Не следуйте за своими глазами. Тора приказывает мужчине беречь свои глаза. Не смотреть на чужих женщин. Беречь самого себя. Всю эмоциональную энергию, которая есть в мужчине, беречь ее только для своей жены. Что происходит с нами? У нас у каждого есть какой-то запас эмоциональной энергии. Человек растрачивает это на протяжении всего дня. Здесь он посмотрел на девочку, здесь картиночка в журнале, здесь реклама, здесь фильм, здесь что осталось жене? Крошки от пирога. Тора говорит, это не столько запрет, это совет. Беречь глаза, безусловно, это запрет, но смысл его. Если ты будешь беречь глаза, то все, что у тебя есть, ты сможешь оставить для своей жены. Таким образом, жена все, что у нее есть, она хранит для мужа. Муж все, что у него есть, хранит для жены. Оба существуют только друг на друга. В тот момент, когда происходит свадьба, под хупой мужчина говорит женщине «Арей ат микудешет ли кидат Моше в Исраэль». «Ты посвящена мне». Что значит «посвящена»? «Микудешет». Объясняет Тосфот в трактате Кедушин. «Микудешет» происходит от слова «экдеш». Слово «кадош» само по себе ужасно переводится на русский язык. «Свят», «святое», «святи». «Кодеш» означает что-то отделенное от всего остального. «Экдеш» — это имущество, которое человек посвящает храму. И всем отныне запрещено им пользоваться. Только храмовому хозяйству. Это вещь отделенная от всех. Что значит «арей ат микудешет ли»? «Этим ты посвящаешься мне», говорит Тосфот, «отныне ты запрещена всему миру». То есть муж и жена отныне существуют только друг для друга. Вокруг них есть стена. Весь остальной мир их не касается. И эта идея доходит до максимума в целом ряде алахот, в целом ряде мицвот, которые дает Тора, о которых мы будем говорить, пожалуй, позже. Есть еще целый ряд мицвот, которые строят еврейскую семью, строят любовь изнутри. Прежде всего, это касается интимных отношений между мужем и женой. Наиболее важная из заповедей – Тарат Мишпаха, заповедь, регулирующая интимные отношения между мужем и женой. Вещь эта настолько важная, что нельзя о ней говорить вскользь, и у нас будет об этом отдельная лекция в субботу. Мы будем говорить отдельно. Есть и другие заповеди, касающиеся интимных отношений. На самом деле, интимные отношения между мужем и женой – это вещь настолько важная, что от неправильного подхода к этому области жизни может иногда зависеть все. И здесь, именно в этой области, прежде всего проверяется, в действительности любовь человека эгоистическая, любовь к самому себе, любовь к рыбам, либо это любовь к женщине. В действительности ли человек думает о том, думает о себе, либо он думает о жене. Здесь это проверяется прежде всего. И от решения этого вопроса зависит очень многое в семье. Если семья в действительности строится так, если основа любви – это дать, это посвящать самого себя, это жертвовать самим собой ради того, кого ты избрал, если на этой основе растет любовь с каждым годом, если эту любовь оберегают как зеницу ока от всякой конкуренции, если мужчина бережет свои глаза, тогда начинает расти действительно сильная и настоящая любовь. И тогда испытание, которое проходит каждая семья с появлением детей, такая семья проходит его с честью. Тогда каждый ребенок только приближает мужа к жене и жену к мужу. Тогда выясняется, что оба они участвуют вместе в созидательной работе. Они создают самое великое, что есть на этом свете. Они создают новую жизнь. Они создают нового человека. Они создают новую личность. Они его создают, рожают и воспитывают. И каждый ребенок только приближает их друг к другу. У них есть одна общая цель. В то же время семья, в которой все построено наоборот, в которой есть любовь эгоистическая, любовь к себе, каждый рождающийся ребенок только удаляет мужа от жены. Более того, семья становится, дети становятся полем битвы между мужем и женой. Каждый пытается перетянуть детей на свою сторону. Каждый пытается убедить ребенка в том, что он прав, а мама не виновата. Либо наоборот, начинает дураться друг с другом детьми, используя детей как оружие в борьбе друг с другом. Каждый ребенок в такой семье только отделяет, только осложняет, только отдаляет мужа от жены. Это попросту превращается в некий потребительский союз. И понятно, что появление каждого нового члена в таком потребительском союзе, оно только проблематично. Если же семья строится именно на даче, на том, чтобы дать друг другу, на том, чтобы беречь любовь, на том, чтобы беречь свои глаза, и если каждый ребенок приближает мужа к жене и жену к мужу, тогда мы можем в действительности прийти к идеалу любви, так как видит его Тора. Слово «Аава». Если вы знаете, что такое гематрия, есть у букв еврейского алфавита численное значение. Алеф – это единица, бет – двойка, гимен – тройка, далет – четверка, и пятерка и так далее. Так вот, подсчитывая численное значение слова, исходя из его букв, мы очень часто можем многое понять. Так вот, слово «аава», его численное значение «алеф» – единица, «эй» – пятерка, «бет» – двойка, «эй» – снова пятерка. Все это вместе – 13. Это гематрия слова «аава». И 13 – это гематрия слова «один» – «эхад». «Алеф» – единица, «хет» – 8, «далет» – 4. Таким образом, «аава» – любовь – это эхад, а ава – это значит слиться в одно. Это и есть любовь. Если в действительности люди идут без компромисса по этому пути, по тому пути, по которому ведет их Тора, то муж и жена могут прийти к идеалу любви, когда они в действительности одно целое. Каждый из них дает друг другу, каждый видит в другом часть самого себя, и тогда они сливаются в одно целое. И тогда заповедь, которая стоит в основе семьи, «Возлюби ближнего своего, как самого себя», только тогда ее можно выполнить буквально. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Почему? Да потому что ближний мой, он и есть я сам. Потому что мы тогда становимся одним целым. Но для этого нужно работать. По этой дороге нужно долго идти. Но тот, кто проходит бескомпромиссно по этому пути, он может дойти до этого идеала любви. Рассказывают об одном знаменитом иерусалимском праведнике, Рабари Левин. Он пришел к врачу, был он уже в очень преклонном возрасте. Он привел к врачу свою жену. Врач был: «В чем дело, на что вы жалуетесь?» Он привел свою жену, сказал Рабари Левин: «У нас болит нога». Не сказал: «У моей жены болит нога». «У нас болит нога», потому что вместе с ней он был одно целое. Это и есть идеал любви, так, как видит его Тора. Превратиться, слиться в одно. Чувствовать себя действительно тогда, когда муж и жена чувствуют себя одним целым. Говорит Раби Акива, тот самый Раби Акива, который хорошо знал, что такое любовь. «Иш ве иша, заху шхина бейнеем». Но заху, эшохалтам. Что это значит? Иш. Вейша. Обратите внимание. Буквы алиф и шин те же самые. У женщины есть юд. У мужчины, простите, у мужчины есть юд. У женщины есть эй. Вместе этой буквы юд и эй — это буквы имени Бога. Говорит Раби Акива: «Иш ве иша, мужчина и женщина, если удостоились, тогда между ними шхина, между ними божественное присутствие. Бог присутствует в этой семье». «Ло заху эшо халтам». Если не удостоились, если уберите отсюда эти буквы «юд» и «эй», останется «эш» – пламя. Тогда пламя пожирает их. Пламя может быть самое разное. В конечном итоге Толстой прав. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. И пламя бывает разного цвета. Это может быть пламя ревности, это может быть пламя ненависти. «Ло заху эшохалтам» – такую семью пожирает пламя. «Заху шхина бейны». Но если они удостоились, тогда между ними находится шхина. Это место, семья, становится местом присутствия Бога на земле. Что это значит? Каким образом нужно лискот? Каким образом можно удостоиться того? Мы это можем выучить из одного места. Где нам известно место, в котором постоянно находилась шхина, в котором постоянно ощущалось присутствие Бога? Это Иерусалимский храм. Каким образом достигалась там шхина? Каким образом достигалось там присутствие Бога? Храмовой службой. Храмовую службу отличали две вещи. Во-первых, строгий распорядок. Не было там места бурному чувству, которое прорывалось. Все устроена, на мицвот, о строгом, о распорядке заповеди, приносится так, делается так, так, так. И второе, самое главное, храмовая служба есть принесение жертв. Жертва на иврите корбан. Это происходит от слова лекарев, приблизиться. Иными словами, если хочешь приблизиться к человеку, необходимо жертвовать собой ради него, иначе ты никогда не сможешь к нему приблизиться. Хочешь любить человека, начни ему давать, начни жертвовать собой ради него. То же самое в семье. Семья должна быть построена прежде всего на мицвот, на твердой основе. Это прежде всего мицва ваавтадараха камоха, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это те мицвот, которые строят изнутри еврейскую семью, те, которые окружают еврея со всех сторон. Это и заповедь женщине, как одеваться. Это и заповедь мужчине, как беречь свои глаза. Это и заповедь субботы, которая делает из семьи одно целое. Это все те заповеди, которые строят. И самое главное, это корбанот. Это жертвовать собой ради второго. Только таким образом можно построить любовь. И если идут по этому пути, тогда в действительности еврейская семья становится мигдаш меат, она становится маленьким храмом. Если мы потеряли большой храм, тот большой храм, который был разрушен два раза, но маленький этот храм, семью мы не потеряли. Еврейская семья, она живет и сегодня, ее может построить каждый. И этот храм светит изнутри. Что значит храм? Место гармонии, место абсолютной гармонии. И еврейская семья в действительности может стать местом гармонии. Все несчастливые семьи, они в действительности несчастливы каждый по-своему. Эшухалта пожирает их огонь изнутри. Огонь бывает разный. Даже смотря на свечку, вы видите там целый спектр. Есть огонь зеленый, желтый, красный. Все несчастливые семьи, они несчастливы по-своему. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Потому что на самом деле есть только один вид счастливой семьи. И это еврейская семья. Если у вас есть вопросы, то с удовольствием отвечу.